Большое спасибо, Джон. Мне всегда очень приятно, и всем нам очень приятно быть здесь. Я знаю, что скажу от имени многих людей, что для нас именно вы передали нам сокровище здравого учения, и мы полны решимости по благодати Божией сохранять это сокровище, провозглашать его и передавать следующему поколению. Большое спасибо за то влияние, которое вы оказали на нас. Сегодня я очень рад, что могу коснуться темы о воскресении Иисуса Христа. Если вы запишетесь на какой-нибудь курс по сравнительному религиоведению, я надеюсь, что вам не понадобится это делать, но если вдруг, вы узнаете, что практически все всемирные религии основаны на философских предпосылках, и лишь четыре религии основаны главным образом на личности основателей – это иудаизм, буддизм, ислам и христианство. И вы узнаете также, что все четверо основателей этих мировых религий умерли. Авраам умер около 2000 года до Рождества Христова и был погребен в Хевроне. Будда умер в 4 или 5 веке до Рождества Христова. Согласно преданию, в 80-летнем возрасте его тело было кремировано. Мухаммед умер 8 июня 632 года нашей эры. Его тело похоронено в Медине, и миллионы людей посещают его могилу по пути в Мекку. Иисус тоже умер примерно или в 30-м, или в 33-м году нашей эры и был погребен в могиле у чужого человека, в чужой могиле недалеко от Иерусалима. Все они умерли. Однако христианская вера, как вы знаете, уникальна, потому что только христианская вера может похвастаться пустой могилой. Только христианская вера утверждает, что основатель этого вероучения воскрес навеки из мертвых. Тема нашей конференции «Мы проповедуем Христа». Во свете этого тема, которой мы касаемся сейчас, самая важная. Потому что, братья, единственная причина, почему мы проповедуем Христа, потому что мы проповедуем Христа распятого. Это единственная причина распятого и воскресшего. Мартин Лютер писал, с этим постулатом веры, этот постулат веры очень важен, потому что если бы не было воскресения, то у нас не было бы ни утешения, ни надежды, и все, что сделал Христос, было бы тщетным. Жан Кальвин писал, воскресение Христа – это самый важный постулат нашей веры. Послушайте, это главный пункт Евангелия. Это главный артикул религии. Позже еще один известный богослов, Бенджамин Уорфилд, говорил, сам Христос сделал все свое учение зависимым от своего воскресения. Когда его попросили дать знамение, он указал именно на этот знак, как на единственное и достаточное подтверждение его учения. Нет никакой истины в нашем вероучении, которая была бы более важной, чем истина о воскресении Христа. И нет другого такого текста, в котором бы важность воскресения Христова была бы показана столь ясно и значимо, как 1 Коринфянам 15 глава. Откройте, пожалуйста, этот текст. 1 Коринфянам 15 глава. Давайте вспомним контекст. Апостол Павел написал эту главу в ответ на некоторые вероучения или вопросы, которые поднимались в Коринфе. Если в 15 главе 12 стихе вы посмотрите, вы увидите. «Как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Откуда взялась эта идея?» Конечно же, Павел не учил, что Христос не воскрес из мертвых. Но нужно понимать, что жители Коринфа были греками, и они выросли в такой культуре, где люди верили в бессмертие души. Например, Платон считал, что человеческая душа бессмертна, однако Платон утверждал, что тело является тюрьмой, и смерть выпускает бессмертную душу из темницы. Таким образом, греки считали идею о воскресении тела абсолютно нелепой. Зачем снова возвращаться в тюрьму? Поэтому в Деяниях, 17 главе, 32 стихе, когда афиняне услышали, как Павел говорит о воскресении из мертвых, некоторые насмехались. К сожалению, как это часто происходит в церкви, подобное мирское мышление, влияние мирской культуры, этот эллинистический дуализм проник и в церковь. Павел услышал, что внутри Коринфской церкви были некоторые люди, которые отрицали, что верующие воскреснут телесно. По-видимому, они считали, что когда верующий умирает, он продолжает вечное существование в духе. И именно это ложное учение апостол Павел исправляет в 15 главе 1 Коринфянам. Мы сейчас коротко рассмотрим первую часть этого отрывка, потому что фактически это введение в основные истины, о которых мы будем более подробно говорить. В первых 11 стихах апостол Павел напоминает своим слушателям, что воскресение Иисуса Христа – это центральный догмат Евангелия. Первый и второй стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Вот Евангелие, которое апостол Павел и другие апостолы проповедовали. Именно в это Евангелие коринфяне уверовали, и они должны продолжать верить в это Евангелие, чтобы спасаться. Конечно же, в следующем стихе апостол Павел обобщает евангельскую весть. Он говорит в третьем стихе: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял». Он передал им эту весть за 18 месяцев своего пребывания в Коринфе, о чем мы читаем в Деяниях апостолов, 18 главе. Однако заметьте, Павел говорит, что он не изобрел эту весть. В третьем стихе он говорит: «Я сам принял». В послании к Галатам, 1 главе, апостол Павел рассказывает подробно, откуда он взял эту весть. Галатам 1 глава 11 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Важно понимать, что апостол Павел сообщает нам, что это не его Евангелие, не изобретенное апостолом Павлом Евангелие. Это Евангелие было преподано ему непосредственно, напрямую, самим Иисусом Христом. Павел называет эту весть самой важной. Это центральная, первостепенная и незаменимая истина. В первом стихе этот догмат христианской веры Павел называет Евангелион, то есть благой вестью. И в последующих стихах с 3 по 8, даже фактически до 11 стиха, Павел сообщает, из чего складывается это Евангелие. Давайте вместе повторим кратко, что здесь Павел говорит о Евангелии. В 3 стихе он говорит: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился и мне, как некоему извергу, выкидышу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». В этих стихах апостол Павел сводит Евангелие, то есть ключевую весть христианской веры, которую он проповедовал, и, что более важно, которую передал ему сам Господь Иисус Христос, он сводит это Евангелие к четырем ключевым утверждениям. Структура этого отрывка очень ясна. В каждом случае он вводит этот догмат Евангелия очень ясным и распространенным подчинительным союзом, что, обратите внимание на структуру этого отрывка, ибо, третий стих, я первоначально преподал вам, что Христос умер за грехи наши, четвертый стих, что Он погребел был, что воскрес третий день по Писанию, и пятый стих, что явился Кифе. И дальше до десятого стиха продолжается изложение последнего пункта. Итак, вот в этих четырех догматах, в четырех утверждениях апостол Павел излагает суть Евангелия. А квинтэссенция Евангелия отражена в этих четырех событиях из жизни Иисуса Христа. Я уверен, что большинство из вас когда-либо проповедовали по этому тексту. Позвольте напомнить вам, о чем здесь говорится. Во-первых, Христос умер за грехи наши по Писанию. Третий стих. Греческое слово, которое переведено здесь «за грехи», это очень распространенное слово, которое обозначает «ради» или «для пользы кого-либо». Здесь просто утверждается, что смерть Иисуса принесла некую пользу для нас в отношении наших грехов. Конечно же, здесь в связи с этим возникает вопрос в отношении природы искупления. Какова природа вот этого взаимоотношения между смертью Христа и нашими грехами? Ну, Господь не хотел, чтобы мы оставались во тьме. Он очень ясно показал в Евангелии от Марка 10:45 природу взаимоотношения между Его смертью и наших грехах. Он показал, что, что Его смерть послужила замещением. Как Он сказал там, Он пришел, чтобы отдать Себя для искупления. И там используется другой предлог «анти». Буквально «вместо», «на месте», «за место кого-либо». Итак, Христос отдал Свою жизнь для искупления, в качестве выкупа, вместо грешников. Бог в Своей святости и справедливости не может допустить никакого греха, не может оставить ни одного греха ненаказанным. Ни одного. И поэтому Отец в Своей любви и милости и благодати в удивительном чудесном действии, засчитал наши грехи Христу. Он вменил Ему нашу вину за каждый грех каждого человека, который когда-либо уверует в земной истории. Мы, конечно же, проповедовали об этом, и очень важно, как Павел напоминал Тимофею, чтобы мы сами питались этими словами веры. Подумайте, братья, о себе. Каждая греховная мысль, которая когда-либо приходила вам на ум, всякое неправильное отношение, греховное поведение, неблагочестивое слово, греховное действие, которое вы когда-либо совершили в своей жизни, Бог знал их все, и по благодати Своей Он вменил эти грехи, каждый из этих грехов Иисусу Христу. И затем Отец излил на Своего Сына божественную справедливость, которую заслуживал каждый из этих грехов. Именно этому учит нас Священное Писание. Римлянам 3:25 говорит, Бог Отец предложил, то есть выставил на показ, показал, явил Иисуса как умилостивление для удовлетворения Его праведного гнева за наши грехи. 2 Коринфянам 5:21. Не знавшего греха, Он сделал за нас грехом. Или как Петр очень ясно указывает в 1 Петра 2:24, Он сам понес наши грехи. Заметьте, здесь даже не просто говорится, что Он понес наш грех, но там во множественном числе понес наши грехи в теле Своем на крест. Вот что сделал наш Господь. Однако идея о том, что Мессия умирает в качестве заместительной жертвы вместо грешников, была изобретена не апостолами. Заметьте, что говорит апостол Павел в третьем стихе. Он говорит «по Писанию». начиная с 3 главы книги Бытие, 15 стих, Бог сказал Адаму, что родится уникальный мальчик. Он придет в мир и в конечном итоге решит проблему греха. Еще более ясно эта идея излагается в 22 главе Бытия. В 12 главе Бытия Бог сказал Аврааму, что через его семя благословятся все народы. Но если все народы заслуживают проклятия, как же это произойдет? В Бытие 22 главе 17-18 стихах Господь более ясно объясняет эту мысль Аврааму. Он говорит о семени Авраама, он говорит «твои потомки», а потом более конкретно сообщает, что семя твое будет владеть городами его врагов. И отсюда мы понимаем, что вот это вот слово «семя» относится не просто к множеству потомков, но к одному потомку. И вот через этого одного потомка все люди, которые заслуживают гнева, обретут духовное благословение. Итак, Мессия своим подвигом позволит Богу благословить грешников, которые заслуживали только лишь его гнева. Но как же это осуществится? Это оставалось покрыто тайной. Вплоть до примерно 700 года до Рождества Христова, когда через пророка Исаию в прекрасно известной вам 53 главе он говорит: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Удивительно. «И Яхве возложил грехи всех нас на него». То есть наша вина поразила его наказанием. Далее в следующих стихах говорится: «Но Господу угодно было поразить его, и он предал себя». Он предал его мучению. Он принес себя в жертву умилостивления. Интересно, что в Септуагинте говорится «жертва за грех». Далее в 11 стихе: «Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Совершенно ясно, что Мессия умрет за грешников, на их месте, вместо них. Пусть вот это чудо Божьей благодати и милости не станет для вас чем-то обыденным. Христос умер за грехи наши по Писанию. Во-вторых, снова вернемся к 1 Коринфянам 15 главе. Павел говорит: «Я преподал вам, как часть вот этой евангельской вести, что он погребен был». Все четыре Евангелия объясняют, что Иисус был погребен. Его тело было снято со креста. В пятницу вечером до захода солнца два человека, Никодим и Иосиф из Аримафея, богатые, влиятельные члены иудейского Синедриона, высшего суда, которые были тайными последователями Иисуса Христа, приготовили его тело для погребения. Они быстро подвергли тело Иисуса Христа специальному помазанию, где несколько литров ароматических смесей было вылито на специальные полоски ткани, которыми было обмотано его тело. И затем он был похоронен в могиле, которая, скорее всего, располагалась на месте современного храма гроба Господня. И евангельское повествование сообщает нам, что по меньшей мере четыре женщины наблюдали за погребением Иисуса Христа. Итак, апостол Павел проповедовал Евангелие, которое он принял от Христа, и которое заключалось в том, что наш Господь был погребен. Его мертвое тело было помещено в могиле. Но почему это так важно для Евангелия? Это важно потому, что погребение свидетельствовало о том, что его смерть была настоящей. Конечно, его смерть была подтверждена тем, что римский солдат пронзил его бок, затем сотник смотрел на него и оценивал, что он действительно умер. А потом люди, которые снимали его со креста, тоже могли засвидетельствовать, что он умер. Конечно, о воскресении свидетельствует пустая могила. Однако то, что воскресение действительно имело место, должно было подтверждаться тем, что могила сначала была занятой, а потом пустой. И вот то, что Христос был погребен, подтверждалось свидетельством, во-первых, четырех иудейских женщин и, во-вторых, римскими солдатами, которые охраняли эту могилу. Далее, третье великое утверждение Евангелия заключается в том, что Он воскрес в третий день по Писанию. Все четыре Евангелия достигают высшей точки, достигают крещендо в повествовании о воскресении. И если читать Евангелия подряд, вы увидите, что все они приходят к кульминационной точке воскресения. Христианская вера и также спасение, которое она обещает, покоится на вере в воскресение Иисуса Христа и зависит от воскресения Христа. Как Павел говорит, что Иисус был воскрешен из мертвых, буквально уже воскрешен и остается воскрешенным. Греческий перфект, который использовал апостол Павел в своих посланиях, обозначает события, произошедшие в прошлом и результат которых продолжается в настоящем. Иисус был воскрешен и поныне жив. Он обладает силу неразрушимой жизни. Бог чудесным образом восстановил физическую жизнь телу Иисуса Христа. Однако Иисус воскрес не так, как другие люди, которых Он сам воскрешал. Когда Отец воскресил Иисуса, Он дал Ему новое, прославленное тело. В послании к Филиппийцам 3:21 апостол Павел называет это телом славы Его или славным телом. Это было настоящее физическое тело, действительно, это реальное физическое тело, состоящее из плоти и костей, к нему можно было прикоснуться, он мог в теле есть и пить, однако это тело уже не было подвержено болезням и смерти, и старению. Апостол Павел хочет, чтобы мы узнали, что воскресение Мессии – это не новая изобретенная идея. Согласно 4 стиху, это произошло согласно Писанию. Как вы знаете, сами апостолы часто ссылаются на ветхозаветные тексты, говоря о воскресении. Например, Псалом 15:10. «Ты не оставишь души моей в аде и не позволишь святому твоему увидеть тление». Петр в «Деяниях апостолов», ссылаясь на этот текст, говорит, что еще Давид пророчествовал, что Мессия действительно умрет, но тело его не испытает разложения. Конечно, без бальзамирования разложение наступило бы через несколько дней. Однако тот факт, что Иисус был воскрешен на третий день, в действительности в пределах 36 часов, было очень важно для исполнения этого пророчества, чтобы тело его не начало разлагаться. Еще один важный ветхозаветный текст – это Исаия, 53 глава, 10-12 стихи. Там сказано, что когда душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Что нужно было сделать, чтобы принести жертву умилостивления? Нужно умереть, потому что это должна быть жертва души. Но затем, после этого, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. В 12 стихе этой же главы говорится: «Поэтому я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть». Иисус был воскрешен в третий день согласно Писаниям. Дальше третье утверждение, четвертое утверждение, из которого складывается Евангелие, заключается в том, что после воскресения Христос явился многим свидетельством. Мы это видим в стихах с 5 по 11. И что? Вот еще одна часть этого Евангелия, которое было передано Христом апостолу Павлу, а Павел передал другим. «И что явился Кифе, потом 12. Господь решил подтвердить историческую реальность воскресения через более чем 500 разных явлений Иисуса Христа разным людям. Христос явился более нежели 500 братьям в одно время. По меньшей мере, в 10 разных местах Он являлся отдельным людям, группам учеников. И, как вы знаете, Он также явился большой группе более чем 500 братьям. Он являлся мужчинам и женщинам, публично и в частной обстановке, в разных местах, в Иерусалиме, в Галилее. В стихах с 5 по 10 апостол Павел упоминает лишь 6 из этих явлений Иисуса Христа воскресшего. Апостол Павел подчеркивает тем самым, что благая весть, которую мы с вами принимаем, это не слепой скачок, это не просто какое-то слепое утверждение, но это историческая реальность, основанная на многочисленных доказательствах. Апостолы видели воскресшего Христа. Эта истина покоится на свидетельстве более чем 500 очевидцев, которые видели воскресшего Христа. Итак, вот 4 фундаментальных утверждения, из которых состоит Евангелие, которые лежат в корне той вести, которую мы с вами проповедуем. И апостол Павел заключает в конце этого раздела, 11 стих. «Итак, я ли, они ли, то есть другие апостолы, мы так проповедуем, именно эту весть мы несем, и вы так уверовали, то есть именно в эту весть вы поверили». Все это было вступлением апостола Павла и вступлением к моей проповеди. Потому что в следующих стихах, с 12 по 19, апостол Павел указывает на несколько противоречий в мышлении коринфян. Он говорит, что нелогично верить в воскресение Христа и при этом отрицать воскресение верующих. Посмотрите на 12 стих. «Итак, если о Христе так проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». Павел говорит, если вы отрицаете воскрешение верующих, то логично никто не должен был воскреснуть. А это означает, что и Христос не воскрес. И, как показывает Павел, результат отрицания воскресения Иисуса Христа ужасен и катастрофичен. В стихах с 14 по 19 апостол Павел перечисляет несколько ужасающих последствий отрицания физического воскресения верующих для того, чтобы показать абсолютную центральность воскресения нашего Господа. Дорогие друзья, если Христос не воскрес, то все потеряно. Если убрать этот ключевой камень, краеугольный камень, то все здание христианства разрушится. Тогда христианство будет отправлено в мусорную корзину мертвых мировых религий. Если тело Иисуса Христа осталось в какой-то неизвестной могиле, то последствия этого невозможно предсказать и даже представить. В частности, Павел указывает нам 5 трагических последствий того, если Христос не воскрес из мертвых. Первое трагическое следствие – что не будет настоящего Евангелия. Не будет настоящего Евангелия. 14 стих. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна». Слово «проповедь» по-гречески «керюгма» относится не только к действию проповеди, но и к содержанию. И здесь апостол Павел указывает на содержание, которое он провозглашал, на то, что именно он проповедовал. Это то, что он объяснял в предыдущих стихах. Он говорит, если Христос не воскрес, тогда то Евангелие, о котором мы только что говорили, тщетное, то есть пустое, лишенное содержания или духовной ценности. Все сводится к тому, что, дорогие друзья, либо могила пуста, либо Евангелие пусто. Если Христос не воскрес, то Евангелие – это не имеющая ценности весть. И тогда все здание, все строение христианства разрушается. Я недавно читал, как, может быть, многие из вас, об одной ужасающей катастрофе в американской истории. Это так называемый потоп Джонстауна. После того, как несколько дней шли проливные дожди, 31 мая 1889 года дамба Саутворк подверглась разрушению. Эта дамба располагалась в примерно 25 километрах вверх по течению от города Джонстаун. Когда дамба прорвалась, она выпустила на свободу 20 миллионов тонн воды, которые неслись со скоростью и объемом, равным реке Миссисипи. И через несколько минут целая стена воды и обломков разного рода высотой примерно 10-12 метров и несущаяся со скоростью 60 км в час обрушилась на Джонстаун. 4 квадратных мили были полностью уничтожены. 2209 человек умерли, 99 семей полностью были стерты с лица земли. Почему это произошло? Как объясняет один человек, когда строили эту дамбу Саутворк, люди, которые должны были бы быть экспертами, оказались не экспертами. Либо в своем понимании того, что они должны были делать, либо, что не менее важно, в своем понимании возможных последствий своей работы. И в результате того, что они допустили какие-то ошибки в строении, эта дамба оказалась уязвимой. Так вот, воскресение Иисуса Христа как центр Евангелия, как центр христианской веры является такой вот дамбой. И если только она даст трещину, то вся структура разрушится наподобие дамбы Саутфорк и уничтожит всех, кто уверовали в это Евангелие. Если тело Иисуса Христа не воскресло, но до сих пор остается в какой-нибудь неизвестной иудейской могиле, то благая весть, которую проповедовали апостол Павел и другие апостолы, это лишь древний миф, который заслуживает забытья. Если это так, то у нас нет настоящего Евангелия, нет той вести, которую мы должны были бы проповедовать. Второе следствие, тоже в 14 стихе, нет разумной веры. Нет разумной веры. А если Христос не воскрес, то тщетна и вера ваша. Апостол Павел говорил Коринфянам, вы слышали нашу проповедь, вы уверовали в нее, но если Христос не воскрес, то не только Евангелие само по себе бесполезно, но и вера ваша тоже бесполезна и тщетна. Опять же, она пустая, лишенная содержания, тщетная, далекая от реальности. Может быть, вы верите во что-то, но это не имеет никакой ценности, потому что вы верите в ерунду. Воскресение Христа и его заместительная жертва либо идут рука об руку, либо оба являются историческими событиями, истинными, как апостолы описывали их, и тогда наша вера разумна. Либо все это лишь выдумки, и тогда наша вера неразумна. В противовес постмодернизму, реальность не такова, как вы хотите. То, во что вы верите, имеет значение. То есть вы не имеете права просто представить себе любую реальность. Не все соответствует истине. Может быть, вы читали новости в январе о так называемой пустой химиотерапии. Когда стали исследовать химиотерапию, которую назначили целой группе детей, оказалось, что лекарства, которые им вводили, не содержали действующего вещества. Фактически их лечили от рака дистиллированной водой. Это на самом деле трагично, потому что семьи этих детей думали, что эти лекарства имеют силу, что они помогают их детям. К сожалению, несколько детей умерли. Это трагическая иллюстрация того факта, что сколько бы вы ни верили, это вам не поможет, если объект вашей веры ложный, ошибочный. Наша вера – это вера в воскресшего Господа. И если Он остается мертвым, то наша вера абсолютно бессмысленна. Наша надежда на Евангелие абсолютно неразумной была бы. Если Христос не воскрес, то нет настоящего Евангелия, нет разумной веры. В-третьих, нет надежного откровения. 15 стих. «Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Очень интересный выбор слов. Апостол Павел говорит, мы оказались бы или были бы найденными. Очень часто это слово используется для обозначения такой ситуации, когда обнаруживается истинный характер какого-то человека. И Павел говорит, если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. А это означает, что все люди, которые проповедовали, что есть воскресение Христа, оказались бы лжесвидетелями о Боге. Павел говорит, мы все были бы лжецами. Это означало бы, что мы обвиняли Бога в том, что Он сделал что-то, чего Он не делал. Если, то есть, Он не воскресил Христа из мертвых. Однако Павел на этом не останавливается. Дальше он говорит, не только наше свидетельство было бы ложным, но мы и, получилось бы, лжесвидетельствовали бы о Боге. Это очень серьезное преступление. Если мы приписывали бы Богу что-то, говорили о Боге что-то, что было бы неверным, ложным, это очень серьезное преступление. Как в Иеремии говорится, «Я не посылал этих пророков, но они побежали, я не говорил им, но они пророчествовали. Но если бы они стояли передо мной, то они возвещали бы мои слова моему народу». Вы помните, что Иеремия затем возвещает Божий суд на этих самовольных пророков, которые выдумывали человеческое послание, человеческую весть. Понимаете ли, что говорит Господь? «Если Христос не воскрес, то все, кто когда-либо учили, что Бог воскрешает мертвых, были бы как лжепророки времен Иеремии. Они были бы лжецами, лжепророками, им нельзя было бы доверять, и они находились бы под Божьим судом». Как, к кому это относится? Это относилось бы к очевидцам, которые перечислены в стихах с 5 по 7. Это относилось бы к самому Павлу, потому что в 8 стихе он говорит, «В конце концов он явился и мне». Это относилось бы и к апостолам. 5 стих говорит, что Иисус явился Петру и 12, 7 стих – Иакову и всем апостолам. И согласно 11 стиху, апостолы не только были свидетелями о воскресении, но и проповедовали о нем. Итак, все апостолы были бы лжепророками, и все, чему они учили, весь Новый Завет, был бы лжепророчеством. Однако обвинение Павла относилось бы также и к Ветхому Завету, потому что в 4 стихе он сказал, что Христос воскрес в третий день по Писанию. Тогда получилось бы, что мы не можем верить и Ветхому Завету. И его обвинение падало бы также и на самого Иисуса Христа, потому что помните Евангелие, которое он проповедовал, которое было основано на вести о воскресении, он принял от Иисуса Христа. И сам Господь ранее в своем служении, например, в Евангелии от Иоанна 2 главе говорил, «Разрушьте этот храм, и через 3 дня я воздвигну его». Он несколько раз пророчествовал о воскресении, как минимум 3 он ясно говорил о воскресении. Так что получилось бы, мы не могли бы верить Иисусу Христу. Понимаете, насколько далеко идут последствия вот этого утверждения? Если нет воскресения, то мы не можем верить ничему, что сказал Христос. Тогда Павел и апостолы, которые вместе написали или руководили написанием всего Нового Завета, были бы лжецами, и Ветхому Завету тоже нельзя было бы доверять. Если Христос не воскрес, то Библию, которую вы держите в руках, не более надежна и не более ценна, чем писание Конфуция, Мухаммеда или Иосифа Смита, Джозефа Смита. Получилось бы, что нет надежного откровения от Бога. Четвертое трагическое последствие, если Христос не воскрес, заключается в том, что не было бы настоящего прощения грехов. Посмотрите на 16-17 стихи. «Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». В 16 стихе Павел напоминает читателям, я напомню вам развитие его аргумента, «Если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. А если это так, то ваша вера бесполезна». Употребленное здесь слово «бесполезно» говорит о том, что она не ведет никаким результатам, то есть не приносит никакой пользы. И Павел объясняет, почему она не приносит пользы. Почему она не приносит результата? Потому что она не производит прощения грехов. Вы еще во грехах. Иными словами, смерть Иисуса Христа ничего не достигла в отношении вашего греха. Очень интересно, что Новый Завет очень часто связывает прощение и оправдание, и прощение греха, и вменение нам праведности Христовой. Так вот, Новый Завет очень часто связывает эти прекрасные истины с воскресением. Например, Римлянам 4 глава. Я проповедовал по посланию к Римлянам в своей церкви, и не так давно мы дошли как раз до Римлянам 4:25. Он был предан за грехи наши, за преступления наши, и воскрес в связи с нашим оправданием. Так можно перевести этот стих. Иными словами, воскресение Иисуса было необходимо для того, чтобы обеспечить наше оправдание. Но Павел не может иметь в виду, что Христос обеспечил наше оправдание только через воскресение, потому что несколькими стихами ниже, в Римлянам 5 главе 9 стихе, он говорит, что мы оправдываемся Его кровью. Таким образом, смерть Христа тоже важна для нашего оправдания. В связи с этим возникает вопрос, каким же образом воскресение связано с оправданием? И вот как. Воскресение доказало, что Отец действительно принял жертву Иисуса Христа за наши грехи и таким образом обеспечил наше оправдание. Если бы Отец не воскресил Христа из мертвых, то тем самым Он засвидетельствовал бы, что Иисус не тот, за кого Себя выдавал, а значит, не может совершить нашего искупления. В 17 стихе сказано, если Христос не воскрес, то вы еще во грехах ваших. Доктор Мартин Ллойд-Джонс пишет, воскресение – это заявление о том факте, что Бог полностью и абсолютно удовлетворен подвигом Своего Сына, совершенным на кресте. Воскресив Его, Бог провозгласил, что Его Сын совершил все дело, что совершилось умилостивление греха, что Божий гнев умиротворен и что Он абсолютно удовлетворен тем, что произошло. Итак, воскресение доказывает, что Отец принял жертву Своего Сына, тем самым сделав наше оправдание надежным. Я ношу в кармане несколько долларов, купюр. Не так много, но несколько штучек есть. И вот на каждой из купюр стоит печать государственного казначейства. Эта печать стоит на всех банкнотах. Правительство Соединенных Штатов начало печатать деньги в 1862 году, когда бумажные деньги начали производить, чтобы финансировать гражданскую войну. Сначала было лишь 5 государственных служителей, государственных служащих, которые работали в казначействе, в подвале казначейства. И их задача заключалась в том, чтобы ставить печать на каждой банкноте, которая производилась казначейством. Я вообще рад, что у меня не такая работа, а что я являюсь пастором. Ну, так вот, эти печати, которые они ставили, доказывали, что эти деньги легальны и могут быть использованы для денежного обмена. Точно таким же образом, воскресение Иисуса Христа – это Божья официальная печать, которая подтверждает жертву Иисуса Христа. Она говорит, что Бог принимает смерть Иисуса Христа в качестве платы за наши грехи. В пятницу в 3 часа дня завершилась жизни Иисуса Христа, когда Он воскликнул, совершилось. Однако небо ждало. Все небо ждало, чтобы услышать реакцию от Отца. И в какой-то момент до восхода солнца в воскресенье Отец сказал, совершилось, воскресив Господа из мертвых. Много лет назад я столкнулся с цитатой, принадлежащей Чарльзу Сперджену. Я должен поделиться этой цитатой с вами. Он пишет, «Кровь Иисуса Христа – это принятая кровь. Христос умер, Он был погребен. Однако ни небо, ни земля не могли сказать, принял ли Бог эту плату. Требовалась Божья печать на великой хартии вольностей, относящиеся к человеческому спасению. И эта печать была поставлена в тот самый час, когда Бог призвал ангела и повелел ему спуститься с небес и отвалить камень от гроба. И когда Христос вышел из этой гробницы, воскресший в славе силой Отца, это было печатью, которую Бог поставил на великой хартии нашего спасения. Кровь его была принята. И мне очень нравится, что говорит дальше Спержен. Спержен как бы обращается к душе. И я считаю, что как бы к моей душе. И теперь душа, Бог не может отвергнуть тебя, если ты придешь к Нему, взывая о прощении ради крови Христа. Бог не может, и Он пообещал никогда не отвергнуть жертву Иисуса Христа, потому что Он сам поставил эту печать. Он никогда не возьмет назад это свое обещание, связанное с воскресением. Дорогие друзья, если только Бог перестанет принимать эту плату в виде крови Иисуса Христа, то Он отвергнет сам себя и перестанет быть Богом. Отец поставил эту печать на смерти Иисуса Христа, Его воскресением. Но если бы Отец не воскресил Христа из мертвых, то, как говорит Павел, это значило бы, что жертва Христа отвергнута. Это значило бы, что мы до сих пор продолжаем нести груз наших грехов. Не было бы настоящего прощения. Пятое и последнее следствие, если бы не было воскресения Христа, не было бы вечной жизни. 18 стих. «Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Поэтому и умершие во Христе погибли». Умершие во Христе погибли. Если мы все еще во грехах, то это относится и к тем, которые уже умерли во Христе. Если некоторые из коринфян были правы в отношении воскресения, то те, которые умерли, веруя во Христа, умерли в своих грехах, а значит, погибли. Слово, которое переведено как «погибли», описывает состояние людей, которые умирают вечной смертью, отделенные навеки от Бога. 1 Коринфянам 1:18. Слово о кресте есть глупость для погибающих. 2 Коринфянам 4:3. Наше Евангелие закрыто от погибающих. Некоторые из них, конечно, о которых здесь говорится, будут еще искуплены, когда уверуют. Но 2 Фессалоникийцам 2:10 говорит о тех, которые погибли, потому что не приняли любви к истине для своего спасения. Конечно, Священное Писание отвергает идею аннигиляции. В Матфея 25 главе 46 стихе сам Господь ясно показывает, что те, кто умерли без Него, будут продолжать существовать вечно, точно так же, как и те, которые будут жить вечно. Там сказано, пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Таким образом, Павел не имеет в виду, что те, которые умерли во Христе, прекратили существовать. Нет, они будут жить вовеки. Что он говорит? Он говорит, что если кто-то умер, веруя во Христа, и если нет воскресения Христова, то они сейчас страдают в аду. Для них нет вечной жизни. Есть лишь продолжающееся вечное наказание. И далее Павел подводит итог этим трагическим последствиям в 19 стихе. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Почему? Потому что Евангелие, в которое мы верим, не имело бы основания, потому что вера во Христа была бы пустой, потому что Слово Божие было бы ложью. Мы до сих пор жили бы под наказанием греха, и все верующие, которые умерли, оказались бы погибшими навеки, и мы тоже когда-то были бы навечно отделены от Бога нашей смертью. Поэтому из всех людей мы самые жалкие. Однако, мы читаем в 20 стихе, «Но Христос воскрес из мертвых». Вот это слово, с которого начинается 20 стих в греческом языке, «ныне» или «сейчас», оно носит не хронологический, а логический характер. Апостол Павел показывает нам цель, к которой вело все его рассуждение. Я обычно не помню своих снов, и я очень рад, что не помню, но периодически встречается какой-нибудь сон, и я очень рад вам с вами поделиться таким вот сном, потому что, может быть, вы разделите мою боль. Мне приходит такой ночной кошмар. Я прихожу вот в такой зал, который наполнен большим количеством людей за 5 минут до начала богослужения, и вдруг узнаю, что я, оказывается, должен проповедовать. У некоторых из вас был такой опыт, да? А я полностью и совершенно не готов. У меня нет никакой проповеди. И когда они поют последний гимн, ожидая, что я сейчас выйду за кафедру и буду делиться Словом Божьим, у меня на коленах лежит Библия, и я переворачиваю страницы в тщетной попытке найти, о чем же проповедовать. Может быть, у вас были какие-нибудь еще более страшные сны. Я не знаю, сомневаюсь в этом, но может быть. Когда вы просыпаетесь и вдруг понимаете... У нас у всех, наверное, такой был опыт. Вы просыпаетесь и вдруг понимаете, что это лишь сон, что это не на самом деле, то наступает чувство облегчения. Вот это должно произойти, когда вы читаете 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых». Добро пожаловать в реальность. Поскольку Христос воскрес из мертвых, все эти ужасающие последствия, о которых мы только что говорили, не имеют места. На самом деле все наоборот. Евангелие – это настоящая весть благодати и надежды. Наша вера разумна, наша надежда на Евангелие полностью оправдана. Все люди, которые учили о воскресении Христа, заслуживают доверия и являются настоящими свидетелями, очевидцами, поэтому Писание является Божьим надежным откровением. Смерть Иисуса Христа достигла полного и вечного прощения грехов. Мои грехи, о чудесная истина, пригвождены ко кресту, и они несут их больше, как мы поем в одном гимне. Все верующие, которые умерли во Христе, сейчас пребывают со Христом. Ни один христианин не умирает окончательно. Однажды эти верующие, находящиеся в Его присутствии, испытают воскресение своих тел, точно так же, как и Господь наш воскрес, как объясняет апостол Павел в оставшейся части этой чудесной главы. Мы можем быть полностью уверены во всех этих реалиях. Почему? Благодаря воскресению Иисуса Христа. Я знаю, что все мы, ну или, по крайней мере, большинство из нас, верим в воскресение Иисуса Христа. Так как же мы должны откликнуться на эту истину? Что нам с этим делать? Я бы порекомендовал вам взять вот эту новую книгу «Библейская доктрина». В ней вы найдете 20 результатов воскресения, но позвольте назвать вам лишь несколько следствий вот этой идеи, этой истины о воскресении Иисуса Христа. Первая истина. Братья, напоминайте себе и всем людям, что Евангелие обязательно включает в себя весть о воскресении. В 4 стихе Павел говорит, что воскресение – это один из ключевых догматов Евангелия, который проповедовали апостолы. Апостол Павел говорит в Римлянам 10 главе, что для того, чтобы быть христианином, вы должны верить в воскресение Христа из мертвых. Чарльз Ходж объясняет этот текст следующим образом. Как воскресение Христа было решающим свидетельством о том, что его миссия была действительно от Бога, и мы можем верить в то, что он воскрес из мертвых. Если мы верим в то, что Он воскрес из мертвых, это значит, мы верим в то, что Он Сын Божий, и в том, что Он совершил умилостивление наших грехов и является Искупителем. Нет спасения для тех людей, которые не верят в то, что слова и учение Иисуса Христа подтверждены Его воскресением. Поэтому, когда я проповедую Евангелие, я всегда упоминаю весть о воскресении и объясняю эту весть. Второе следствие. Напоминайте себе и вашим людям, что воскресение доказывает все, что говорил Иисус Христос. Он сам считал себя Сыном Божьим, и Он имел смелость поставить эти утверждения в зависимость от воскресения. Иоанна 2 глава 18-19 стихи. Иудеи сказали ему, какой властью ты это делаешь? И Иисус говорит им, разрушьте этот храм, и через 3 дня я его воздвигну. обратите внимание, что именно вот это утверждение, что Иисус является Сыном Божьим, заставило фарисеев его распять. Помните, Каиафа спрашивает его: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я есть». Мне очень нравятся эти слова. «И вы увидите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда, разорвав свои одежды, первосвященник сказал: «Какие нам еще нужны свидетельства? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» И все они приговорили его к смерти. И они были бы правы, если бы не было воскресения. Но воскресение Иисуса Христа доказало, что его утверждение, что он Сын Божий, не было богохульством, но абсолютно истина. Поэтому апостол Петр в день Пятидесятницы в Деяниях 2:36 мог сказать: «В свете воскресения и вознесения весь дом Израилевых да знает точно, что Бог соделал его Господом и Христом, этого Иисуса, которого вы распяли». Римлянам 1 глава 4 стих. «Он явил себя как Сын Божий в силе, воскресением из мертвых, согласно Духу Святости, Иисус Христос наш Господь». Воскресение подтверждает, что Он наш Спаситель. В-третьих, напоминайте себе и вашим людям, что воскресение обеспечивает и гарантирует все благословения, которые Иисус приобрел своей смертью. Римлянам 5 глава 10 стих говорит: «Если пока мы были еще врагами, если мы, будучи врагами, примирились с Богом через смерть Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Очень много проповедуют об этом тексте, потому что буквально сказано: мы спасемся в Его жизни. Здесь говорится о нашем единстве со Христом, нашем союзе со Христом. И воскресение Иисуса Христа гарантирует, что все Его благословения принадлежат нам. Римлянам 8:34. «Кто осуждает? Христос Иисус, который умер и который был воскрешен и пребывает одесную Бога, Он же и ходатайствует за нас». Евреям 7:25. «Может навеки спасать приходящих к Нему, к Богу через Него». Почему? Потому что всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. То, что Он обеспечил для нас своей смертью, гарантируется Его воскресением. В-четвертых, напоминайте себе и своим людям, что все умершие во Христе воскреснут из мертвых. Я очень часто стоял у гроба, как наверняка многие из вас, когда умирает кто-то в моей церкви, и этот гроб окружен толпой людей, которые любили этого умершего человека. Напоминайте людям, что смерть – это не окончательная реальность. Мы верим в воскресшего Господа. Его воскресение победило смерть. Он держит ключи от ада и смерти. Напоминайте им. Нам не нужно бояться. Мы можем с радостью смотреть в будущее. Позднее в этой же самой главе, в 55 стихе, Павел восклицает: «О смерть, где твоя победа? Смерть, где твое жало?» Я не рекомендую вам того, что сейчас расскажу. Я не хочу никого расстроить, но вот я вырос в Южной Алабаме, и когда я был еще мальчиком, я помню, что иногда я искал пчел, и я ждал, когда пчела опустится на клевер, и я хватал эту пчелу не для того, чтобы раздавить ее, но просто чтобы ее задержать. И я тогда хватал пчелу за крылышки и сажал эту пчелу на кожаный ремень. Конечно же, пчела немедленно жалила этот ремень, там оставалось жало. И тогда уже без жала я мог играть с этой пчелой совершенно спокойно. Вот Христос сделал со смертью примерно то же самое. Он удалил жало смерти. Как? Он принял это жало на себя. В-пятых, говорите грешникам, что воскресение обозначает, что Иисус будет их судьей. Как же люди, которые не раскаялись в своих грехах, не приняли Иисуса Христа Господа, как Господа и Спасителя, как они должны отреагировать на воскресение Христова? Павел объясняет в Деяниях 17 главе, что Бог теперь повелевает всем людям повсюду покаяться, потому что он назначил день, в который будет судить мир праведно через человека, которого он назначил, явив доказательство всем людям через воскресение его из мертвых. Вот очень простое применение истины о воскресении для грешника. Покайтесь. Своим воскресением Бог дал им все доказательства, что они должны покаяться, потому что если они отвергнут это, однажды они предстанут перед Христом, как перед судьей. И апостол Павел называет этот день днем гнева, потому что тогда не останется ничего, кроме гнева. Предупреждайте грешников, что воскресение обозначает, что они должны либо покаяться, либо столкнуться со всей яростью Агнца Божьего. Ну и, наконец, шестое следствие. Напоминайте себе и вашим людям, что воскресение подвигает нас к верному служению. В конце этой главы вы помните, конечно же, и вчера наш брат уже ссылался на этот стих, апостол Павел показывает одно из следствий истины о воскресении Иисуса, а значит и нашего будущего воскресения. Это 58 стих. «Итак, возлюбленные Господом братья, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Братья, будьте тверды в своих убеждениях за истину Евангелия. Христос умер за наши грехи, был погребен и воскрес. Будьте непоколебимы в своей уверенности, что точно так же, как Он был воскрешен, мы, верующие в Него, тоже будем воскрешены. Всегда преуспевайте в деле Господнем. Будьте преданы жизни. Посвятите жизни для Него, посвятите всю свою жизнь тому, чтобы служить Ему, потому что вы знаете, что ваш труд не тщетен пред Господом. Дорогие братья, мы проповедуем Христа, воскресшего из мертвых. Давайте помолимся. Отче, прошу, чтобы Ты помог нам осознать эту истину. Но и не только это. Я прошу, чтобы силою Святого Духа Ты помог нам не только осознать эту истину, но чтобы эта истина овладела нами полностью. Пусть истина о воскресении захватит наши души таким образом, чтобы вся наша жизнь и вся проповедь Евангелия и все служение было подчинено этой истине, пока воскресший Господь не призовет нас к себе домой или не придет к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.